С новостями дня вас познакомила Ольга Шохина. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Российские коммунисты проводят в Подмосковье внеочередной съезд. Сегодня в Москве вспоминают журналистов, погибших при выполнении профессионального долга. И Бориса Куприянова, одного из владельцев книжного магазина «Фаланстер», обвиняют в распространении порнографии. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». И у нас на линии прямого эфира корреспондент радио «Свобода» Мумин Шакиров. Мумин находится на съезде КПРФ, который проходит в Подмосковье. Коммунисты подводят итоги прошедших парламентских выборов и готовятся к президентским выборам. Мумин, вы нас слышите?
Да, добрый день. Я нахожусь в здании учебного центра ЦК профсоюза работников агропромышленного комплекса. В настоящий момент объявлен перерыв. До этого было выступление одного из лидеров КПРФ Ивана Мельникова, который подвел итоги предвыборной кампании, итоги работы партии за прошедшие месяцы и годы. И по словам Ивана Мельникова, эти выборы, которые только что прошли в Государственную Думу, коммунисты не признают. Они считают, что потеряли по вине властей 10-15%, но, в общем-то, набрали в городах более 400 тысяч дополнительных голосов. То есть, как бы, тут есть и плюсы, и минусы. Что касается сегодняшнего события, то выдвижение вот-вот состоится. То есть, точнее говоря, один из активистов КПРФ Валентин Романов выступил с докладом и охарактеризовал личность Геннадия Зюганова. Голосовать они будут чуть позже, после перерыва. В настоящий момент Геннадий Зюганов общается с журналистами. Что касается того, как, в какой атмосфере, ну, никакой интриги нет. Понятно, что Геннадия Зюганова поддержат его единомышленники. Тут в президиуме сидят такие известные коммунисты еще со времен Советского Союза. Это Анатолий Лукьянов, Василий Стародубцев, если кто не помнит, это участник ГКЧП, Валентин Купцов, один из лидеров КПРФ, красное сукно на столе, на фоне бюста Владимира Ильича Ленина проходит это собрание, и, естественно, полное единение, так как все понимают, что Геннадий Зюганов будет после голосования избран кандидатом в президенты России. Более того, очень важно, что Иван Мельников сказал, что для них участие в президентских выборах это не просто обнародование своей позиции, а желание реально победить на этих выборах, несмотря на то, что есть серьезный конкурент в лице Дмитрия Медведева, которого активно лоббирует Кремль. Арслан?
Спасибо, Мумин. Со съезда КПРФ, который проходит в Подмосковье, передавал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский не будет баллотироваться на пост президента России. Бюро партии на заседании в пятницу решило поддержать кандидатуру Владимира Буковского, если он будет зарегистрирован в Центризбиркоме. Окончательное решение будет принято съездом «Яблоко» в феврале. И о том, почему «Яблоко» решило поддержать известного писателя, правозащитника Владимира Буковского, говорит лидер московского отделения «Яблоко» Сергей Митрохин.
Я думаю, нет смысла говорить о фигуре Владимира Буковского. Мы считаем, что этот человек всей своей жизни доказал, что он является последовательным сторонником таких ценностей, как права человека, гражданские права. Этот человек показал, что он не боится сесть в тюрьму на долгие годы за свои убеждения. Поэтому «Яблоко» сочло возможным поддержать его кандидатуру. Мы прекрасно понимаем, что, скорее всего, он не дойдет до официальной стадии кампании, потому что уже ему пытались в этом воспрепятствовать. Но в случае, если этого не случится, то «Яблоко» готово бойкотировать эти выборы как заведомо нечестные и несправедливые и вообще не соответствующие понятию выборов, так же, как и только что прошедшие выборы в Государственную Думу. Тем не менее, пока еще в этих выборах участвует Владимир Буковский, мы по моральным соображениям, понимая, что никакого влияния это на результаты так называемых выборов не окажет, все-таки решили поддержать эту кандидатуру. Это соответствует нашим базовым ценностям и убеждениям. И это решение принято по совести, а не в силу какой бы то ни было политической конъюнктуры.
То есть вы поддерживаете Буковского, в принципе, не надеясь на успех, я так поняла?
Да, ну, мало надежды на то, что он сможет принять участие, даже если сможет, конечно же, нет сомнений, что процент будет очень незначительный, но в данном случае это не важно. В условиях, когда в стране есть только такая неряшливая имитация выборов, а выборов нет, то надо действовать просто по совести и поддерживать тех людей, про которых заведомо известно, что они никого не предадут и не откажутся от своих взглядов во время каких-то сиюминутных выгод.
Сергей Сергеевич, а какие-то другие кандидатуры рассматривались помимо Буковского?
Нет, никакие другие кандидатуры не рассматривались. Яблоко не стало выдвигать собственного кандидата, поскольку считаю, что это невозможно после того фарса с псевдовыборами, который был устроен 2 декабря. Ну и принято решение о поддержке Владимира Буковского.
С лидером московского отделения «Яблоко» Сергеем Митрохиным беседовала Ольга Шохина. Сегодня в России вспоминают журналистов, погибших при исполнении профессионального долга. В день поминовения вокруг лестницы, ведущей в концертный зал Центрального дома журналистов в Москве, зажигают свечи и ставят портреты тех, кто, выполняя свой долг, не боялся говорить правду. По словам генерального секретаря Союза журналистов России Игоря Яковенко, за последние 15 лет погибли более 250 сотрудников российских газет, теле- и радиокомпаний.
Ну вот так у нас случилось в стране, что после того, как официально на уровне Конституции, на уровне закона о СМИ отменили цензуру, то сразу возникло несколько других видов цензуры, там экономическая, судебная и так далее. Но одна из этих цензур, ну может быть одна из самых заметных, это цензура автомата Калашникова, потому что за это время при исполнении служебных обязанностей было убито порядка 250 журналистов. Очень характерно, что убийство журналистов стало самостоятельной темой резолюции Организации Объединенных Наций, потому что это действительно самостоятельная проблема. Россия занимает 2 место по количеству убитых журналистов во всех странах мира. Первое место держит Ирак, где, как известно, продолжается война. У нас журналистов, как правило, убивают не на войне, а убивают за то, что они говорят правду. Это как правило. По количеству расследованных убийств журналисты занимают самое последнее место. То есть менее 3% убитых журналистов потом каким-то образом вот их убийцы оказываются перед судом. Вот это еще одна закономерность. Ну и, наконец, есть еще одна проблема, связанная с убийствами журналистов. Если есть другие профессии, когда убивают за принадлежность к данной профессии, например, к сожалению, иногда убивают врачей. Но врачей, как правило, убивают за то, что они плохо лечат, мстят родственники погибших людей, которых не смогли спасти. А среди журналистов, как правило, убивают именно за хорошо сделанную журналистскую работу. Вот я когда каждый день иду к себе на работу, я прохожу через галерею журналистов, которые были отмечены высшими журналистскими наградами. А немножко подальше висят портреты убитых журналистов. Так вот, вторая галерея, более представительно, убивают действительно лучших.
Говорил генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко. В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода». В полдень коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Российские коммунисты не признают результаты выборов в Государственную Думу России. Владимир Буковский, Михаил Касьянов и Борис Немцов заявили, что Госдума, избранная 2 декабря, не является легитимной. Партия «Яблоко» начинает внутрипартийную реформу.
В это воскресенье с 14:00 до 20:00 в цикле передач «Свободный день».
Увлекательный рассказ о букварях ждет вас в передаче «От А до Я».
Голливудские истории в программе «Формула кино». Гость радио «Свобода» режиссер Андрей Кончаловский.
Социолог Леонид Седов прокомментирует события недели.
Слушайте радио «Свобода».
В программе «Свобода в полдень» обзор публикаций российских информационных сайтов. У микрофона мой коллега Андрей Широградский.
Несводимость интересов конфликтующих кремлевских групп заставляет президента России постоянно искать вариант широкого компромисса. Ситуация вокруг проблемы преемника и новой композиции власти в поствыборный период развивается столь стремительно, что многочисленному отряду аналитиков и обозревателей для подтверждения класса каждый день приходится доказывать, будто на самом деле все так и было задумано. И даже очень давно. Однако зигзаги отечественной политики все труднее поддаются выводу. выпрямлению в рамках внутриннелогичных и непротиворечивых схем, пишет политолог Андрей Рябов на сайте Газета.ру.
Быстро меняющаяся политическая действительность дает все больше оснований полагать, что таких схем не существовало вовсе. А есть лишь решения ситуативного характера, отражающие реакцию президента и его ближайшего окружения на неожиданно появляющиеся новые обстоятельства.
Путин выбрал Медведева, потому что среди ближайшего президентского окружения именно он является наиболее приемлемым кандидатом у максимального количества конфликтующих кремлевских групп, отмечает Андрей Рябов. Несводимость интересов конфликтующих кремлевских групп заставляет президента находиться в непрекращающемся поиске варианта, при котором они в конце концов придут к широкому компромиссу. И такое развитие событий не исключает появление еще одного преемника, полагает Андрей Рябов.
Я не исключаю, что это может быть человек, близкий к силовикам. Ну, разная степень близости, там, более тесная, менее тесная, ну, по крайней мере, скажем так, более приемлемый для них, чем, например, Дмитрий Медведев. Вот такая конфигурация вполне возможна, и более того, с точки зрения арбитра, она, в общем, не такая уж и плохая, потому что очевидно, во-первых, что в первом туре, по крайней мере, все опросы общественного мнения это показывают, что Дмитрий Медведев все равно выигрывает. Ясно, что легитимность этого нового президента будет существенно ниже, чем нынешнего, чем уходящего президента. И сама по себе такая ситуация уже как бы закладывает существование, пусть неважно в каком качестве и неважно с каким статусом, роли могущественного арбитра. Я не исключаю, опять-таки, что будет еще какой-то балансир. И вот это может быть еще одна новость, что может быть какая-то группа граждан или какая-то еще неохваченная, так сказать, выдвижением Дмитрия Анатольевича партия вдруг выдвинет какого-то другого политика, и Владимир Владимирович тоже, так сказать, поддержит эту кандидатуру. Вот такая ситуация вполне вероятна.
Андрей Рябов, «Зигзаги консенсуса», сайт «Газета.ру». В Челябинске готовится к изданию политологический труд, посвященный, цитирую, «механизмам реализации концепции суверенной демократии». Создает его специальная исследовательская институция, Центр конституционно-правовых исследований проблем суверенной демократии, который существует при Челябинском государственном университете. Итак, заказ Кремля на идеологическое обслуживание нынешнего режима принят к реализации в российском провинциальном вузе. В столице кремлевские идеологи выражают удовлетворение по поводу инициативы на местах. На сайте Газета.ру этому знаменательному событию в идеологической жизни страны посвящена статья Светланы Бочаровой и Федора Румянцева под названием «НИИ суверенной демократии».
Изобретенное в недрах Кремля понятие «суверенная демократия» теперь имеет собственную научную школу. В России создан научный центр, где издана первая монография на эту тему. Между поклонниками идеи уже завязываются научные диспуты и идет спор за первенство в осмыслении порожденного Владиславом Сурковым термина.
И вот в Челябинске появились люди, которые возложили на себя почетную обязанность быть пионерами разработки подлинного научного изложения сурковизма.
Руководители центра, декан юридического факультета ЧЕЛ-ГУ Валериан Лебедев и кандидат юридических наук Валерий Киреев стали первыми российскими учеными, постаравшимися отыскать научное обоснование понятия «суверенная демократия».
Челябинским теоретикам поначалу пришлось нелегко, пишут авторы газеты «РУ», так как в столице не сразу и не в должной мере оценили их теоретические разработки. Но Лебедев и Киреев не теряли надежды и в конце концов убедили коллег.
Многие из приехавших не воспринимали концепцию суверенной демократии. Но когда я сделал доклад, а Киреев – содоклад, некоторые отложили заранее заготовленные доклады и выступали экспромтом, то есть уже в поддержку, рассказывает собеседник газеты «РУ». Можно, конечно, спорить о термине «удачный» или «неудачный», но ничего другого пока никто не предложил. Мы готовы обсуждать любой другой термин, но теоретического обоснования пока нет, никто ничего не дал, вот мы впервые здесь, в Челябинске, эту проблему озвучили, объяснил цель своей работы Лебедев. Готовность работать в том же направлении после конференции выразили ученые из Москвы, Саратова и других городов.
Как почти все свежие теоретические системы, концепция суверенной демократии пока точно не определена ни самим ее автором, ни его челябинскими последователями. Это вынуждено констатировать газета.ру, впрочем, корреспондентам издания удалось узнать хотя бы некоторые черты системы будущего всеобщего устроения России и даже всего мира прямиком у Валериана Лебедева.
Полностью предложенная челябинскими юристами концепция суверенной демократии, по словам основателя центра, содержится в изданной монографии. Определение ее настолько научно и длинно, что воспроизвести его в беседе с корреспондентом газеты «РУ» ученый не решился, объяснив лишь на примере. Можно ли Грузию считать суверенной демократией? Конечно, нет, потому что их аппарат фактически финансируют американцы. А Украину? Тоже нет. Концепцию суверенной демократии, по мнению ученого, в полной мере отражают выступления Владимира Путина, в частности, его мюнхенская речь. Но мы предлагаем дальше пойти. Почему мы должны все споры решать в Европейском суде, когда у нас половина страны не в Европе находится, а в Азии? Надо создать, допустим, Евразийский гуманитарный суд. Почему бы нам также не создать единое морально-политическое пространство с нашими соседними бывшими республиками?
На самом верху вертикали власти, в администрации президента, даже этот нетвердый набросок будущего идеологического дворца вызывает одобрение.
Владиславу Суркову, по информации Валерьяна Лебедева, о работе челябинских ученых известно. Он положительно относится к нашей работе. Мне так кажется, по крайней мере.
Как отмечает газета «РУ», благосклонность Кремля аккумулируется на местном челябинском уровне в виде конкретных благ, которые уже сыпятся на Центр конституционно-правовых исследований проблем суверенной демократии.
Администрация Челябинской области первому научному центру по изучению проблем суверенной демократии даже посодействовала. В администрации ученым выделили офис, где они могли поработать на компьютерах. Теперь они обустраивают кабинет на юрфаке ЧЕЛ-ГУ.
Обзор публикации информационных сайтов подготовил Андрей Шароградский. Против Бориса Куприянова, соучредителя магазина интеллектуальной литературы «Фаланстер», в понедельник, как возможно, будет возбуждено уголовное дело по обвинению в распространении порнографической литературы. Ему грозит срок 2 года лишения свободы. С Борисом Куприяновым беседует корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
17 числа к нам в магазин «Фаланстер» пришли молодые люди и сделали контрольную закупку книг, почившие в БОЗе издательство «Ультракультура». Книжку, собственно говоря, купили одну, а забрали, то есть конфисковали 5 книг. Из них, например, «Лидия Ланч. Парадоксия», «Гунцик. Смерть Белингова», «Бардаш. Евангелия от змеи», «Депан. Страх не меня» и «Пацеп. Путешествие в Агарту». На предмет того, что они увидели там элементы порнографии. Все это все было сделано при понятых, достаточно торжественно. Значит, после этого мы стали обращать внимание на то, что существует определенный прессинг. Периодически происходят звонки, когда люди спрашивают с одного и того же номера, да, о запрещенных книгах по списку ФСБ, которых у нас не было и нет. Из прокуратуры стали приходить письма, такие предостережения о запрещении торговли экстремистской литературы. В списке экстремистской литературы ни одной из книг у нас не было и нет. Происходят какие-то странные встречи, какие-то полунамеки на тему распространения экстремизма. Затем стали приходить люди и искать газету «Лимонка». Приходит молодой человек, явно не читатель газеты «Лимонка», и долго-долго ее ищет, расспрашивает, когда, говорит, была, когда была последняя и так далее. И все это продолжается в течение месяца. Затем сегодня меня вызвали в местное УВД, где сказали, что на меня как бы заводится дело уголовное по статье «Распространение порнографии». Ни много, ни мало. Я очень удивился и стал выяснять у следователя, который зовут Глинка Лариса Николаевна, причины, основания, как бы, почему это является порнографией. Она сказала, что есть заключение Института культурологии Разводовского, но мне она сказать не может, где написано, что все это является порнографией. Я стал как-то пытаться оспаривать эту информацию, потому что вот Гумцик, в принципе, приезжал в Москву, выступал, Депант приезжал в Петербург, чуть не по приглашению Людмилы Путиной, на фестиваль поэзии, на что мне была сказана такая фраза: а может быть, Людмила Путина тоже является поклонницей порнографии. Затем мне были зачислены фразы, из которых я делаю вывод, что люди, которые делали экспертизу, книг вообще не читали. Я, честно скажу, грешен, читал только одну книжку «Пассеп. Путешествие в Агарту». Там нет ни одной сцены, которую можно считать, ну, хотя бы эротической. А по поводу книжки Лидии Ланч, известная исполнительница английской, сказано, что вся книга является одной большой порно-сценой.
Борис, как вы думаете, с чем связано такое внимание органов прокуратуры к вам?
Я не считаю, что это влияние находится на уровне, самом высоком уровне государственном. Мне кажется, что любой работник милиции, в данном случае милиция, это пока еще не прокуратура, или работник прокуратуры, который попадает в магазин «Фаланстер», попадает в принципе в враждебную среду. Когда человек, всю жизнь работающий огнестрельным оружием и ищущий бандитов, вдруг видит книжку, которая называется «Глаголы движения славянских языков в воде», он, видимо, решает, что они просто измываются. Мы странные, и поэтому эта странность трактуется, видимо, как какой-то экстремизм, участие, не знаю, там, в марше несогласных, несогласие с планом Путина и так далее. Я думаю, что все дело в том, что мы просто маленькие, магазин интеллектуальной литературы, литературы не той, к которой привыкли эти люди.
Что вы собираетесь делать?
Я собираюсь честно идти на суд, брать экспертизы на эти книги и доказывать свою невиновность. Очень обидно, на самом деле, что такое обвинение. Если бы было обвинение хотя бы в фашизме или в экстремизме, было бы приятнее. Конечно, за порнографию сидеть совсем не хочется. Я, если дело откроется, если будет какой-то судебный разбирательство, я очень хочу в этом суде поучаствовать.
Корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова беседовала с одним из владельцев книжного магазина «Фаланстер» Борисом Куприяновым. Говорит «Радио Свобода», вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в нашей программе. Российские власти закрывают региональное отделение Британского совета. Россиян с 1 января ждет резкий рост цен. И в Турции началась кампания против женской худобы. Об этом и многом другом во второй части информационной программы «Свобода в полдень». С 7 до 9 часов вечера в эфире «Радио Свобода» слушайте информационную программу «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Операция «Преемник». Станет ли Дмитрий Медведев следующим президентом России, а нынешний президент – премьер-министром? Как готовится к мартовским выборам российской оппозиции? Будет ли выдвинут единый кандидат? Юлии Тимошенко не хватило одного голоса. Почему Верховная Рада не решает вопросы о главе правительства? Таковы темы итоговой программы на «Радио Свобода», которая выйдет в эфир сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Российские коммунисты не признают результатов выборов Госдумы. Об этом было заявлено на открывшемся сегодня в Подмосковье в неочередном съезде КПРФ. Владимир Буковский, Михаил Касьянов и Борис Немцов заявили, что Госдума, избранная 2 декабря, не является легитимной. Выборы стали самыми нечестными за всю историю постсоветской России, говорится в их заявлении. Партия «Яблоко» начинает внутрипартийную реформу. Ее результатом уже в феврале может стать смена руководства. Лидер «Яблока» Григорий Явлинский отказался баллотироваться на пост президента России и поддержит кандидатуру Владимира Буковского. В Пакистане отменено чрезвычайное положение. Согласно указу президента Первеза Мушаррафа, режим чрезвычайного положения снят с полудня 15 декабря. На конференции ООН по борьбе с глобальным потеплением достигнуто компромиссное соглашение. Страны ООН должны начать переговоры о сокращении выбросов в атмосферу углекислого газа и к 2009 году принять конкретные обязательства. В американском Сенате утвержден закон о дальнейшем финансировании расходов на военные нужды. Ассигнования на военную кампанию в Ираке не увязываются с графиком вывода войск. В Кабуле у полицейского управления произошел взрыв. Погибли 5 человек, несколько ранены. Ответственность за теракт взяли на себя талибы. Число сотрудников ООН, погибших 3 дня назад в результате взрывов в Алжире, достигло 17. Ответственность за теракты в алжирской столице, унесшие жизни более чем 60 человек, взяла на себя местная экстремистская группировка, связанная с Аль-Каидой. Число жертв ураганов в странах Карибского бассейна достигло 38, больше всего погибших в Доминиканской республике. Ураган, редкий для этого времени года, пронесся 10 декабря, вызвав обширные грязевые оползни и наводнения. 17 тысяч человек остались без крыши над головой, уничтожены десятки тысяч гектаров плантаций.
В эфире информационная программа «Свобода». В полдень у микрофона Арслан Саидов. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун призывает власти России пересмотреть решение о закрытии отделения Британского совета. Браун называл это абсолютно неприемлемым решение закрыть с 1 января офисы этой просветительской и гуманитарной организации на большей части территории России. Российские власти утверждают, что представительства Британского совета вне Москвы не прошли положенные по закону регистрации. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Британский совет переживает самый трудный период в своей более чем десятилетней деятельности в России. Организация, целью которой является развитие культурных, образовательных и научных связей между странами, оказывается, не имеет под своей активностью в России никакой правовой базы. Такое заявление сделал официальный представитель Российского министерства иностранных дел Михаил Камынин. По его словам, региональные представительства Британского совета в России, то есть все, кроме московского, а таких более десятка, должны быть закрыты. Камынин назвал именно юридические причины такой меры, сославшись на претензии к Британскому совету в налоговой и других сферах, а также заметив, что Британский совет в нарушении Венской конвенции о дипломатах открывал свои отделения при консульских учреждениях. Любопытно, что начальник Камынина, министр иностранных дел России Сергей Лавров, в интервью новостному телеканалу корпорации BBC назвал совершенно не юридическую причину жестких действий российских чиновников в отношении Британского совета. По словам Лаврова, подоплека чисто политическая. The British government undertook some
actions, which inflicted... Британское правительство предприняло несколько действий, которые, я бы сказал, нанесли системный урон нашим отношениям. Мы должны были реагировать на это. Это не имеет ничего общего с какими-то антибританскими чувствами. Это, если хотите, просто закон жанра. И, конечно, высылка трех наших дипломатов и другие шаги в этом роде. Все эти действия неизбежно вызвали нашу реакцию.
В самом Британском совете кризис в отношениях с российским государством пытаются не драматизировать, но воспринимают серьезно. Генеральный директор Британского совета в России Джеймс Кеннеди заявил «Радио Свобода», что, по его мнению, все правовые основания для работы его организации в России есть, а нажимать на тех, кто в момент российско-британского похолодания поддерживает хоть какие-то связи между странами, просто неразумно.
У нас были в последние три года дискуссии с российскими официальными лицами по поводу юридического статуса Британского совета. Но последних утверждений, что Британский совет осуществляет свою деятельность в России незаконно, это что-то совершенно новое. Дело в том, что Британский совет действует в России в соответствии с соглашением 1994 года между правительствами России и Британии о культурном и образовательном научном обмене. Конечно, на нашу работу влияет состояние отношений России и Британии, но нам кажется, что как раз в то время, когда эти отношения переживают трудности, наша работа в области культуры и образования еще более важна.
Джеймс Кеннеди говорит, что в смысле определения статуса Британского совета российское и британское законодательства различны, и то, что в Британии называется общественной организацией, в России относят к государственным.
Британский совет – это независимая организация, основанная в Великобритании королевским указом и получающая грант на свою деятельность от британского правительства. Мы осуществляем культурно-просветительскую деятельность за пределами Британии. Конечно, в тех странах, где мы работаем, у нас есть тесные связи с британскими посольствами в этих государствах, но что касается структуры, то мы не являемся частью британского дипломатического корпуса и независимы от посольств. Когда новое законодательство о деятельности неправительственных организаций в России вступило в силу, мы попросили разъяснений у российских официальных лиц, должен ли Британский совет зарегистрироваться по этим новым правилам. Нам сообщили в Росрегистрации, что для Британского совета это не обязательно, так как по российскому законодательству мы являемся государственной организацией.
Российские правозащитники уверены, что меры власти против Британского совета – это часть официальной волны по ужесточению отношений с Западом, говорит председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева.
давление на британские советы началось, по-моему, уже давно, с самого начала, когда вдруг мы не взлюбили Запад. И это очень некрасиво и очень несправедливо, то, что мы делаем по отношению к британским советам. Во-первых, это очень напоминает печальные времена, когда мы сидели за железным занавесом, и все, что по ту сторону, нам не полагалось ни знать, ни видеть. Во-вторых, это еще вдобавок такой очень неприятный социальный оттенок носит, потому что сейчас, по-моему, широко известно, что и у наших богачей, и у наших политической верхушки такая мода детей учить за рубежом, и первое место в этом смысле занимает именно Англия. Там они в школах своих детей учат и в высших учебных заведениях. А британские советы, это была возможность, не стоившая ни копейки нашему государству, получить хорошее образование в Британии для не таких состоятельных людей, для среднего класса. Сейчас эта возможность будет закрыта. Британские советы у нас были в разных регионах. Я бывал в Московском британском совете. И, вы знаете, всегда там было много молодых людей. Было видно, что это не богатая публика. И производило очень хорошее впечатление. Вот как раз все эти разговоры, что у нас такая циничная, там, ленивая молодежь, думающая только об удовольствиях и так далее. Ничего подобного. Туда ходили энергичные молодые люди и девушки, которые хотели своими силами пробиться. И там была очень приятная, интеллигентная и такая, я бы сказала, здоровая моральная атмосфера. Мне там очень нравилось.
По словам Людмилы Алексеевой, зажимание открытого ресурса информации и поддержки для тех, кто эту информацию ищет, в век, когда для распространения знаний действительно нет границ, выглядит странно. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В Турции началась пропагандистская кампания против модной западной женской худобы, в которой участвуют многие известные женщины, считающие, что понятия красота и костлявость несовместимы. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
На первой полосе центральной турецкой газеты «Хюрриет» красуется фото группы пышнотелых турецких красавиц на парчевом ложе в окружении подносов с пахлавой, одного из самых калорийных блюд в мире. Актрисы, журналистки, хозяйки модных салонов со страниц гламурных журналов призывают женщин отказаться от всевозможных диет и наслаждаться радостями жизни. По словам звезды турецкой эстрады, певицы Нюлюфер, бунтом против худобы охвачено все турецкое общество. Восточные женщины выгодно отличаются от западных девушек размером бюста и женственными бедрами. Фигура у наших женщин с низко посаженной талией и широкими бедрами. Похудев, она становится похожа на велосипед. Помню, моя мама рассказывала, что в ее молодости худых женщин просто не было. Девочек специально откармливали. Считалось, что особенно полезен каймак – молочные топленые сливки. Они были настолько жирные, что девочки были белые и пышные, напоминающие молочные сливки. В погоне за пресловутыми европейскими стандартами склонные к полноте молоденькие турчанки падают в голодные обмороки, изнуряют себя диетами, обращаются за помощью к диетологам, а потом и к психиатрам. С экранов телевизора истощенные турецкие модели предлагают в качестве дневного рациона так называемую современную средиземноморскую диету – кусочек яблока, несколько оливок и салатный лист. С уличных реклам тоненькие манекенщицы с упреком смотрят на пухлых школьниц с аппетитом поедающих турецкие баранки-семиты. Пытаясь угодить потребителям, турецкая индустрия выпустила новую куклу – длинноногую красавицу Айше в блестящих шальварах. По словам продавца магазина «Саваша», игрушка не имеет никакого отношения к историческому прошлому. Куклы в наших магазинах напоминают европейских худышек. Они совсем не похожи на красавиц из восточных сказок. Турецкая поэзия всегда воспевала пышные женские формы, полные груди, например, которые сравнивали с персиками. В Османской империи султаны выбирали жен по степени тяжести бедер. Широкие бедра говорили о том, что женщина сможет родить хорошего, сильного наследника, будет неутомима, изобретательна в постели. От старых времен в магазинах турецких сладостей остались разве что пирожные с названием, ласкающим слух любого мужчины. Женский животик, полные губки. В пропаганду пышного тела включились знаменитые турецкие танцовщицы живота, которые всегда отличались завидной фигурой и пышными формами. Звезда 80-х годов, выступающая под псевдонимом «Принцесса Баану» в новой автобиографической книге, поступившей недавно в продажу, призывает женщин налегать на сладкое. При росте 1,66 м танцовщица весит более 70 килограммов. Артистка впервые появилась на турецком телевидении в то время, когда танец живота был запрещен. Чувственные движения на экране вызвали настоящую революцию в обществе, а тело принцессы Баану надолго стало символом красоты. Восторженные критики не раз отмечали неутомимую энергию и изумительную работу ее бедер. Для поддержки идеальной формы, по словам самой танцовщицы, она в течение многих лет придерживается высококалорийной диеты, содержащей не менее 3000 калорий в день. По словам ее ученицы, танцовщицы живота Бурджу, в этом искусстве используются особые методики наращивания веса в нужных местах. Искусство восточного танца требует невероятной гибкости и хорошей физической подготовки. Недаром его называют восточным фитнесом. У нас есть специальная диета, включающая много специй, жиров и углеводов. Я, например, каждый день ем пирожное и шоколад. У танцовщицы обязательно должен быть жирок, который создает ощущение блестящего, лощенного тела. Мышцы никогда не будут привлекательны по той причине, что женщина смотрится сухой. У нас даже есть такое профессиональное выражение «балык идти», то есть мясо рыбы, означающее немного жирка на теле танцовщицы. Как не без оснований подчеркивают активистки кампании против похудания, европейские стандарты, требующие астенического худощавого тела, вступают в явное противоречие с традициями восточной кухни, с настоящей, а не придуманной западными шеф-поварами средиземноморской диетой, действительно полезной и разнообразной, но весьма калорийной. Так или иначе, но в большинстве случаев, едва выйдя замуж, худосочные турчанки забывают ошибки молодости и с нескрываемым аппетитом начинают уплетать турецкие бюреки, лукум, пахлаву и засахаренные фрукты. Да и умудренная опытом турецкая свекровь, подкладывая невестке лишний кусочек, всегда с восторгом смотрит на расплывающуюся в бедрах невестку. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Российские коммунисты заявляют, что не признают результаты выборов в Государственную Думу России. Владимир Буковский, Михаил Касьянов и Борис Немцов заявили, что Госдума, избранная 2 декабря, не является легитимной. Партия «Яблоко» начинает внутрипартийную реформу. Приостанавливается выпуск газеты «Московские новости». Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Экономические итоги уходящей недели подводит Иван Трефилов.
Министерство экономического развития и торговли России повысило прогноз роста национальной экономики в 2007 году с 7,3% до 7,6%. В материалах министерства, в частности, отмечается, что такой экономический рост в значительной степени связан с высоким уровнем инвестиционной активности. Инфляция в России по итогам текущего года, согласно оценке министерства, составит примерно 12%. Первоначально правительство рассчитывало удержать темпы роста потребительских цен в стране на уровне 8%, однако затем этот прогноз был увеличен до 11-11,5%. Как признает вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин, ускорение инфляции в России связано и со значительным притоком капитала в национальную экономику, который наблюдался в текущем году.
Такой приток капитала, который мы сейчас оцениваем до 80 миллиардов долларов, очевидно, требует действий Центрального банка. Он вынужден выкупать эти средства, чтобы удержать курс, и эмитировать на эту сумму соответствующие резервы. У нас Центральный банк в этом году будет иметь рекордный объем прироста золотовалютных резервов. Сейчас оцениваем около 150 миллиардов долларов. То есть такого рекордного притока, связанного и с высокими ценами на нефть, не было.
Центральный банк России не ожидает до конца года потрясений на внутреннем финансовом рынке, заявил представитель банка Сергей Швецов. Текущий год, по его словам, разделился на две половины, заметно отличавшиеся друг от друга. Если в первом полугодии в стране наблюдался беспрецедентный приток капитала, то во втором Россия впервые с момента отмены валютного регулирования ощутила себя частью глобального финансового рынка, столкнувшегося с кризисом ликвидности. Однако, как считает первый заместитель председателя Центрального банка Геннадий Меликян, он не нанес заметного ущерба финансовой системе страны.
Каких-то таких угроз сверхсильных, которые бы могли там привести к каким-то потрясениям, этого не видно. Но этого мы бы и не допустили, если бы такие угрозы были. Потому что сегодня запас прочности достаточно высок, средства и в бюджете, и у Центрального банка очень большие, совершенно несопоставимы с тем, что было там, предположим, 8-10 лет назад.
Вместе с тем, по мнению заместителя председателя Центрального банка Константина Корищенко, события на мировых финансовых площадках все-таки оказали влияние на российскую банковскую систему.
Сегодня есть серьезная, действительно, задача для российской банковской системы – это научиться функционировать в изменившихся условиях. Изменение условий связано прежде всего с возросшей стоимостью финансовых ресурсов, то есть с выросшими ставками, прежде всего, на внешних рынках. Можно сказать, что основное изменение, которое сегодня происходит или произошло уже, это завершение того, что называлось эпоха дешевых денег.
Правительство России одобрило продолжение в стране эксперимента по биржевой торговле газом. Согласно постановлению, подписанному премьером Виктором Зубковым, в его рамках концерн «Газпром» и независимые газодобывающие компании получили право продать на бирже в 2008 году по 7,5 миллиардов кубометров газа. Биржевые торги газом в России начались в конце 2006 года и продолжались весь текущий год. Ожидалось, что их объем должен был составить 10 миллиардов кубометров. Однако, как сообщил заместитель председателя правления концерна «Газпром» Валерий Голубев, этот план выполнен не будет.
Мы с удовлетворением можем отмечать, что эксперимент в полной мере удался. По нашим оценкам, до конца года будет где-то на электронной площадке продано порядка 8,5 миллиардов газа, никак не меньше. Вот при этом «Газпром» практически полностью выберет свою квоту в 5 миллиардов.
Сделка по продаже российско-британской нефтяной компании ТНК БП своей доли в Ковыктинском проекте концерну «Газпром» по планам будет завершена не позднее первого квартала 2008 года, сообщил один из акционеров нефтяной компании Виктор Виксельберг. В июне 2007 года стороны заключили соглашение о том, что ТНК БП продаст «Газпрому» почти 64% акций компании «Руссия Петролиум», которая владеет лицензией на эксплуатацию крупного ковыктинского газового месторождения, расположенного в Иркутской области. Сделка оценивалась в сумму от 700 до 900 миллионов долларов. Предусматривалось также, что со временем ТНК БП сможет выкупить в этом проекте блокирующий пакет акций. Через два года в России может быть введен единый налог на недвижимость, который заменит налог на имущество компаний и частных лиц, а также земельный налог, существующий сейчас, сообщил заместитель министра финансов Сергей Шаталов. Ранее он говорил, что ставку такого налога планируется установить в пределах от 1 до 0,05%. При этом налоговая нагрузка на малообеспеченных граждан не должна вырасти, в то время как собственники, имеющие дорогую недвижимость, будут платить больше, чем сейчас, говорит Сергей Шаталов.
Понятно, что мы вряд ли сможем решить эту задачу до 2010 года. И даже 2010 год в этом случае выглядит как такой достаточно оптимистический прогноз, потому что для того, чтобы с 2010 года вводить эту новую систему налогообложения, предстоит проделать огромную подготовительную работу.
Японская компания Komatsu, второй в мире производитель строительной техники, объявила о планах строительства своего первого завода в России. Он разместится в Ярославле, а общая стоимость проекта, включая покупку земельного участка и возведение завода, превысит 60 миллионов долларов. Предполагается, что уже в 2011 году здесь будет выпускаться по 3000 экскаваторов и 7000 автопогрузчиков ежегодно. По оценкам экспертов компании, спрос на строительную технику в России в ближайшие два года увеличится почти на 80%. Сегодня на долю КАМАЦУ приходится 20% этого рынка в России. Американская компания General Motors, крупнейший в мире производитель автомобилей, ведет переговоры о возможном сотрудничестве с Горьковским автомобильным заводом, вторым по величине производителем автомобилей в России. Как заявил исполнительный директор General Motors Рик Вагонер, компания заинтересована в укреплении своих позиций на российском рынке, однако в ходе переговоров с ГАЗом стороны еще далеки от каких-либо решений. В России объемы продаж General Motors в третьем квартале года выросли на 75%, тогда как на американском рынке, наоборот, сократились на 6%. Крупнейшая металлургическая компания России «Евраз Групп», зарегистрированная в Люксембурге, договорилась о покупке американской сталелитейной компании «Клеймон Стил» примерно за 565 миллионов долларов. Как заявил руководитель «Евраз Групп» Александр Фролов, это позволит группе расширить свое присутствие в Северной Америке. В начале 2007 года «Евраз Групп» завершила покупку американской металлургической компании «Орегон Стил», которая производит трубы, стальной лист, рельсы и металлопрокат. Объем сделки составил 2,3 миллиарда долларов. «Евраз Групп» владеет также металлургическими предприятиями в России, в Чехии и Италии.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. С 1 января в Москве, как в целом и по всей России, повышаются цены на услуги жилищно-коммунального хозяйства, а в Москве еще и стоимость проезда в общественном транспорте, в том числе и в метро. Москвичи и жители Подмосковья недовольны тем, что их зарплаты не успевают за ростом цен. Продолжает Вера Володина.
Что бы ни говорили о росте цен власти и прессы, граждане на улицах утверждают, цены на продукты росли и в период ограничений перед выборами, продолжают расти сегодня, а уж с наступлением Нового года кошельки полегчают тем более. Уже известно, насколько подорожают энергоресурсы в московском регионе, с ними и стоимость буквально всех услуг, и еще раз по товарным прилавкам пройдет эта вторая волна. Что пугает граждан более всего? Цена на продукты, проезд на транспорте или плата за жилище?
Да все меня пугает. Пугает, если честно. Вот вообще все пугает.
Особенно, что будет после Нового года. Да. Страшит по-любому, потому что все равно неприятно. Любое повышение цен всегда неприятность. Ты уже не поймешь, что за что цепляется. Тут же сложно. Понимаете, бензин подорожал потому, что стало тяжело его перевозить. Затраты на перевозку. И бензин дорожает из-за того, что затраты на перевозку растут. Да, да, замкнутый круг.
Привычный процесс. Переживем так же, как и все потихонечку переживаем.
Это расстраивает, но дело в том, что выхода другого нет. Все равно кушать надо, за квартиру платить надо. Расстраивает, конечно, кого это радует, но это безвыходно.
Какие повышения цен ожидают москвичей и жителей Подмосковья? В области увеличится на 23% розничные цены на газ, на электричество на 13,4%. Это внесет свои коррективы в рост стоимости коммунальных услуг, свои в каждом городе и районе. В Москве объявлено повышение с Нового года стоимости услуг ЖКХ в среднем на 17%. С Нового года цены на проезд в общественном транспорте Москвы вырастут также на 13-15%. По данным профсоюза, в среднем московская зарплата сегодня составляет 28 200 рублей, в Подмосковье около 18 тысяч. Причем по районам и городам разница от 7 тысяч до 32. Какой экономической политики придерживаются граждане в условиях непрекращающегося роста цен?
И то, и другое, и третье надо делать. Зарабатывать больше, экономить больше и жить по средствам стараться. Нам пока удается.
Стремиться больше заработать, и нужно где-то в чем-то, может быть, ужать себе. Да, ограничить. Всегда будет так. В нашем государстве так будет, по-видимому, всегда. Нужно просто не отчаиваться и не впадать в уныние, потому что иначе тогда в нашей стране просто невозможно жить.
Надо, чтобы работали еще плюс студенты, находящиеся в семье, обязательно. Надо, чтобы работали пенсионеры, которые... И надо, конечно, обязательно экономить. Это уже никого не удивляет, а расстраивает.
У меня политика какая? А ничего не сделаешь с этой политикой. Хоть что-то делай, хоть что говорить, все равно ничего не сделаешь. Что хотят, то они и сделают. А где больше заработать? Пенсионер куда поедет? Кто его возьмет? 40 лет уже нигде на работу не берут. Где заработаешь?
Зарплаты не повышают, согласно ценам.
По итогам года, подсчитали в столичном департаменте продовольственных ресурсов, москвичи не доедают по нормам потребления основные продукты – мясо, рыбу, овощи и фрукты. Люди убеждены, что они не могут остановить роста цен. Спасение в постоянном индексировании зарплаты. В бюджетных организациях очередное повышение заработков ожидают с Нового года в Подмосковье на четверть, а сотрудникам правоохранительных органов зарплату, например, повысят на 40%. Практически никто из опрошенных не ожидает повышения зарплаты на предприятиях небюджетной сферы.
Да никак, как везде просят, во всех странах. Бастуют же, правильно? Так и здесь.
Не нравится, всех увольняют.
Работодатель, он, соответственно, не хочет больше платить, когда он может заплатить меньше. Легализовать надо, чтобы легально находились гастарбайтеры здесь и платили налоги, как все.
Стараться больше зарабатывать хотелось бы, если больше платили бы. Как обстарайся. Как они платят, так и платят. Работаю не на предприятии, а у частного. Поэтому нам там хоть забастовки, хоть это. Не нравится, уходи.
Надо зарплату поднимать. С ростом цен зарплату поднимать. Очень плохо, что цены все время поднимаются. За этого, короче, не хватает семье денег никогда.
Бензин дорожает, все дорожает с Нового года. И продукты.
Сначала дорожает несколько раз до Нового года, а потом еще после Нового года. Хоть говорят, что цены не будут перед праздниками расти, это все неправда. Все это растет и до праздников, и после.
Ежегодные соглашения властей, профсоюзов и работодателей регулируют минимальную заработную плату. К маю будущего года в Москве минимальная должна вырасти с 6100 до 6800 рублей. Но соглашение не закон, а рекомендация. Правда, после проверки налоговыми службами в этом году более 20 тысяч столичных предприятий повысили зарплату своим сотрудникам. Отсутствие или слабость профсоюзов тоже не помогают наемному работнику добиться повышения зарплаты. Увольняющего заменяют трудовые мигранты. Общественности власти оставили без внимания обращение российских социологов. Ученые утверждают, что наемные работники практически лишены права на защиту своих интересов. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Москва.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Флоринская и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет передача «Ваше здоровье». Сегодня речь пойдет об особенностях сердечно-сосудистых заболеваний у женщин. Слушайте «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
То, что мы делаем британским советом, очень напоминает времена зажили.
Журналисты телекомпании «Немеди» возобновили вещание выпуском информационной программы.
Сейчас до того, как его избили, он говорил, что за ним ходят сотрудники.
В польско-российских отношениях наступает период.
Пришедшие скандировали никаких союзов с
Свободный
имперской Россией.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».